Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Те, кто был в прошлый раз и слушали доктринальный класс о просветлении в слове, ну, наверное, помнят, что по ходу дела там мелькнуло такое замечание, что когда в слове описывается смерть человека в мире природном и воскресение его в мире духовном, на самом деле, по внутреннему смыслу, это значит смерть его в своих старых представлениях, отмирание вот всей вот этих вот видимости истинного, которые составляли его веру, и отмирание вот этой любви нечистой, по которой он все это собирал в себе, и возрождение его новой божественной любовью, дарование ему новой воли, которая в состоянии быть восприемником благостыни, и дарование ему новой духовной истины, происходящие из небесного источника, которое в этих местах описывается как его новое духовное тело. Ну, там мы эту тему коснулись так походя, а сегодня я хотел бы ее развить несколько более глубоко. Всякий раз, когда новый человек приступает к небесному учению в веру, особой популярностью среди людей пользуется книга о небе и об аде. Я сам лично, буквально вчера, наблюдал в книжном магазине, как пришел человек, подошел к этим прилавкам, там стояли две книги о супружестве и вот английские премудрости. И он спросил, а нет ли о небесах. Ему сказали, что нет. Он те книги посмотрел, оставил и ушел, он их не стал брать. Вот он конкретно ищет о небесах. Почему? Потому что человеку плотскому и мирскому свойственно искать, видеть, замечать и любить в этих книгах прежде всего то, что относится к плотской, земной, то есть телесной жизни. И современных людей исключительно волнуют вот эти понятия их плотской смерти, надежда на возрождение в духовной жизни, которую они тоже понимают совершенно по-плотски. Но, тем не менее, описание смерти человека и воскресение его, или же вступление в жизнь вечную, которые человеком, приступающим впервые к небесному учению веру, понимаются так по-плотски, то есть соотносительно с преобразованиями своей телесной жизни, описания эти на самом деле имеют там прежде всего значение чисто духовное. Они описывают преобразование человека невозрожденного и плотского в человека возрожденного и духовного. Если говорить о слове, то согласно небесному учению веры, так как слово божественно, его мистический смысл с необходимостью таков же, каков он в небесах среди ангелов, и никакого иного мистического смысла в слове быть не может. Ибо если бы какой-либо иной мистический смысл там был, то он был бы или же сказочен, или же магичен, или же связан с идолопоклонством. По каковой причине этот мистический смысл, который пребывает в небесах среди ангелов, есть не что иное, как тот смысл, который называется духовным и небесным, и говорит единственно о Господе и о Его Царстве и о Церкви. соответственно, о благе и об истине. И если бы люди знали хоть что-либо о благе и об истине, или же о вере и любви, то они могли бы распознавать смысл этот, когда он им раскрываем бывает. Ибо ныне вряд ли хоть кто-либо верит этому. Более того, принадлежащие к церкви ныне пребывают в таком невежестве, что все, относящееся хоть сколь-нибудь к понятиям небесным и духовным, им представляется совершенно невразумительным. Отсюда совершенно четко следует, что слово, божественное слово, в своем подлинном или же внутреннем смысле говорит единственно о Господе и о Его Царстве, и о Церкви, соответственно, о благе и об истине. Откуда следует, что так как небесное учение веры есть божественное слово во всей полноте своей, сказанное относится к нему в той же мере, как к Ветхому и к Новому Завету. То есть, как не раз на этом само же небесное учение веры акцентирует наше внимание, божественное слово не может говорить ни о чем, кроме Господа, Его Царства и Церкви. И хотя язык, обороты языка его, смысла буквального, заимствованные из памяти человеческой, дабы быть вразумительным и понятным людям нашей земли, соотносятся с вещами и представлениями человеческими, плоскими и телесными, тем не менее его подлинный смысл, потому что подлинный смысл слова, это все-таки это его внутренний смысл, он, этот подлинный смысл, не говорит ни о чем другом, как только о Господе, о Его Царстве и Его Церкви на земле этой. Из этого можно сделать несколько заключений. Первое заключение, что в тех местах, где человек плотский и телесный, видит в небесном учении веры лишь описание плотской и телесной смерти и плотского и телесного воскресения, пусть даже и не во плоти, как принадлежащее к старой церкви, но в духе, там на самом деле, в подлинном или же внутреннем смысле слова, следует описание процесса духовного возрождения человека церкви. Второй вывод, который отсюда можно сделать, заключается в том, что когда небесное учение веры говорит о тех, которые верят, что воскреснут во плоти по завершении времени, а оно это достаточно часто упоминает, применяя это именно к людям старой или примитивно-христианской церкви, оно во внутреннем смысле как раз и имеет в виду людей, которые эти места о воскресении в жизнь вечную так по-плотски и воспринимают. То есть, если вы помните, в прошлый раз мы говорили о Троице, что в отношении к небесной, к новой церкви по внутреннему смыслу под поклонниками трех богов от вечности имеются люди, которые разделяют историческое слово и слово, вживе присутствующее в церкви в виде учения веры. И точно так же, хотя в историческом развитии смысла буквального все эти места относились именно к ложным представлениям, господствующим в старой христианской церкви, по внутреннему смыслу отнесенными к новой церкви, те люди, которые там описаны, как читающие слово и думающие, что они воскреснут во плоти, во внутреннем смысле как раз относятся к тем людям, которые убеждены, что внутренний смысл небесного учения веры не говорит ничего иного, чем то, что им говорит смысл внешний или смысл буквы небесного учения веры. В новой церкви, как вы помните, есть три позиции. То есть первая позиция, которая воспринимает Сведенборга исключительно как книги Сведенборга, исключительно как порождение вот этого теолога 18 века Эммануила Сведенборга. Вот эти люди в самом первом приближении относятся именно к поклонникам трех богов от вечности, потому что они разделяют божественное присутствие от божественного присутствия, от слова исторического. То есть живое божественное присутствие, которое заключалось в небесном учении веры, открываемом через Сведенборга, от слова, которое в их представлении был Ветхий и Новый Завет. Ну и до сих пор продолжает быть. Вторая позиция, и они тоже поклонники вот этой трех богов от вечности, это те, которые, признавая небесное учение веры божественным словом, тем не менее отказывают в некоем внутреннем разумении, которое присутствует в живе среди нас в учении веры церкви. Это вот, если первая позиция относится к convention, то вторая мы описываем как позиция General Church. Но именно к этой же второй позиции General Church, соответственно, относится и вот это замкнутое восприятие воскресения человеческого, которое в небесном учении веры представлено людьми, которые верят, что они воскреснут во плоти, то есть в телесных, а не в духовных оболочках, не субстанциональных. Ибо по внутреннему смыслу человек, так как воскресение означает возрождение и преобразование внутренней любви и внутренней веры человека, и совершенно новое понимание божественного слова, в нашем случае слова небесного учения веры, или же Третьего Завета, то, соответственно, люди, которые не верят, что Третий Завет, что вот это небесное учение веры, это и есть Третий Завет, то есть божественное слово во всей своей полноте, которые не ищут в нем никакого духовного просветления, и не стараются через него приобщиться ко внутреннему духовному смыслу, так как в него абсолютно не верят. Соответственно, такие люди в небесном учении веры именно попадают под внутренний смысл вот этих вот описаний. Людей, которые вообще не верят, что они воскреснут когда-либо, или людей, которые по-плотски верят, что они воскреснут в теле, а не в духе. Третий вывод, который можно сделать из всего сказанного в предыдущем, заключается в том, что смысл этот, скрывающийся в описаниях таких, может быть постигнут в слове. Ибо если бы люди знали хоть что-либо о благе и об истине, или же о вере и любви, то они могли бы распознавать смысл этот. То есть этот значит, что мистический смысл, который скрыт в слове Третьего Завета, это не какой-либо магический или сказочный мистический смысл, а это все тот же самый, как нам говорила вот эта цитата из небесного учения веры, внутренний небесный духовный смысл, который открывается человеку, если он имеет хоть какое-либо представление о благе и об истине, или же о вере и любви, то есть сознанием своим, внутренними началами духами своего пребывает с ангелами. Но наличие таких сугубо телесных и плотских описаний, связанных с сугубо телесными и плотскими представлениями человека материального, а если вы помните, были проповеди, в которых я описывал, что для людей духовных, то есть для людей древнейшей церкви, смерти и воскресения в нашем смысле вообще не существовало, потому что они были абстрагированы от наших телесных чувств и задаваемых ими представлений. Так вот, наличие описаний этих, ориентированных исключительно на человека нашего времени, нашей эпохи, нашего состояния сознания человеческого, наличие этих писаний этих в небесном учении веры было несколько очень существенных на самом деле причин, по которым они туда и помещены были. Причины, по которым описания эти в столь плотской форме присутствуют в небесном учении веры, причины эти следующие. Причина первая. Она, опять же, описана именно в смысле буквальном небесного учения веры. Ныне человек церкви едва ли что знает о небесах и об аде, и о жизни своей после смерти, хотя обо всем этом писано в слове. Даже многие, принадлежащие к церкви, все это отрицают, говоря в себе: кто оттуда приходил и рассказывал? Но чтоб эта наклонность к отрицанию, преимущественно свойственна многоученным мира сего, не заразила и не испортила бы простых сердцем и простых верой, Мне дано было в течение 13 лет быть вместе с ангелами, говорить с ними, как человеку с человеком, и видеть, что происходит на небесах и в аду. В настоящее же время мне дано описать, что я видел и слышал, в той надежде, что невежество просветится и неверие уничтожится. Смысл этой причины в том, что современный человек, прежде чем он может быть возрожден Господом, сначала должен быть преобразован в такое состояние, чтобы Господь в нем мог начать действовать своим возрождением. И преобразование это прежде всего относится к его рассудочной части, или же к его рассудку. Так вот, рассудок современного человека настолько дик и удален от малейших представлений, связанных с какими-либо чувствами духовными, что нынешние люди вообще не верят в то, что есть какое-либо-то ни было бытие за их бытием природным или же телесным. Скажем, высшее соответствие, они не верят тому, что что-то есть за внутренним или телесным смыслом слова. Но большинство людей, особо находящихся вне церкви, не подпадают даже и под это высшее, низшее соответствие. Они вообще живут в представлениях о мире, не только о слове, но даже о своих телесном набытии, в таком, что для них большим откровением будет утверждение, что они по завершении своей телесной жизни не исчезнут совершенно, а будут продолжать как-то существовать и после прекращения этого телесного бытия. Именно для преобразования ума человеческого, который совершается именно смыслом слова буквальным, отделенным от его смысла внутреннего и связанным с ним тогда только через соответствие, и были даны в небесном учении веры вот эти вот последовательные, настойчивые описания, ориентированные именно на телесное восприятие современного человека и на его привязанности, страсти и стремления. Ибо, и отсюда следует вторая причина, наличие видений этих, в частности, заключалось в том, что видения, полученные благодаря этим экстраординарным способностям, даны сейчас вместо чудес. И если бы их не было, то люди бы не постигали бы качества книгам этого присущего, не покупали бы их, не читали бы их, совершенно их не понимали бы и не проникались бы ими. И им бы совершенно не верили. Одним словом, оставались бы в полном неведении относительно предмета там излагаемого. Те же, кто мнят себя образованным, те эти книги отвергнут в любом случае. То есть смысл в том, опять же, я подчеркну, вот я вернусь к тому случаю, что я наблюдал вчера. Если бы не было книги о небесах и об аде, многие бы никогда не заинтересовались и остальными книгами Сваденборга. Если бы в этих остальных книгах не было бы описаний, вот этих меморабилия, описаний того, что происходит в том мире, что происходило со Сваденборгом, что, в общем, ждет всех нас, многие ли бы взялись читать эти книги? Вот представьте, взять книги Сваденборга, изъять оттуда все, что относится к описаниям, вот тоже Аркана Целестия, и оставить исключительно расшифровки теологических пассажей из Библии, теологическую расшифровку пассажей из Библии. Может быть, некоторые теологи этим бы заинтересовались. Но они бы отвергли идеи, которые там находятся. То есть даже те, кто заинтересовались бы книгами, в принципе, не восприняли бы идеи там обретающихся. И именно, снисходя к человеческим слабостям, снисходя к тому, что человека, прежде чем привести к возрождению, нужно еще сначала преобразовать от того состояния, в котором он обретается ныне, именно по снисхождению своему, по побуждению своему, Господь и построил это откровение таким образом, что там вот так вот совершенно выпукло, как бы телесно, пребывают вот эти описания о посмертной жизни человеческой. Уже не говоря о том, что эти описания, один в один соответствуют реальности духовной так, как ее воспринимает современный человек, который в нее приходит. Я имею в виду человек, не возрожденный Господом, а только преобразованный. Или же возрожденный, но частично. И так как большинство из принадлежащих новой церкви, по крайней мере ныне, дай Бог, чтобы только преобразованы были соответствующим образом, поэтому, когда они приходят в мир духовный, их восприятие той субстанциональной духовной реальности и не отличается от того, которое дано нам в смысле буквы Третьего Божественного Завета. И именно то совпадение, слова в своих последних началах с этими человеческими понятиями, чувствами, восприятиями, подходами, стереотипами жизни, я подчеркиваю, не просто восприятия, а стереотипами жизни по этим восприятиям. Именно наличие их помогает людям, даже пусть не возрожденным полностью, даже пусть лишь приобщившимся к возрождению, а может быть и приобщившимся хотя бы для начала к преобразованию, в том мире быть преобразовываемым до конца, возрождаемым и вводимыми в какое-либо состояние небес, относящихся к новой церкви. Кстати, если вы помните, небеса, образованные этим откровением, относятся к небесам первым, потому что вторые и третьи уже существовали. То есть небесам самым нижним, духовно-природным. Но посредством этих духовно-природных небес в процессе страшного последнего суда были преобразован весь духовный порядок Вселенной. То есть не только вот эти небеса были созданы и преобразованы, но были преобразованы даже вторые и даже третьи высшие небеса. В чем, собственно, и заключался высший смысл второго божественного пришествия. Опять же, вспомните, святость слова заключается в его смыслах духовном и небесном, но сила заключается в смысле природном. То есть это может быть соединено и к небесам, что святость небес заключается в небесах духовных и небесных, но сила принадлежит небесам духовно-природным. Именно поэтому так важно, в каком состоянии находятся эти духовно-природные небеса, которые соответствуют вот этому внутреннейшему духовно-природному смыслу слова. Итак, описания эти относятся, так сказать, к нисхождению, к слабостям человека телесного и омерщвленного, то бишь человека нашего времени. И в рамках этих причин, двух описанных выше, небесное учение веры, в смысле буквы своей, решает проблемы, связанные с плотскими и природными свойствами сознания человека в церкви. Посредством описания этих там происходит преобразование сознания человека церкви и подготовка его к возрождению. Можно сказать, что они относятся к тому периоду бытия человека в церкви, который в них же описывается как жизнь в мире природном. Жизнь человека в мире природном до его смерти и воскресения. Тем не менее, так как слово Третьего Завета не только содержит в смысле буквы своей смысл внутренний или же духовный, не только соответствует своему духовному смыслу, является его опорой, заключает и облекает его, но и, в отличие от слова Ветхого и Нового Заветов, согласуется даже и в букве со своим духовным смыслом, как было записано в основании учения веры, то по согласию таковому там даже уже в оборотах его буквальных просвечивает часто со всей очевидностью этот самый его внутреннейший или же духовный смысл, в каковых оборотах он и приоткрывается принадлежащим новой Церкви Господней. Но тем из них, разумеется, кто знает хоть что-либо о благе и об истине, или же о вере и о любви. Ибо лишь таковые могут распознавать смысл этот, когда он им открываем бывает. В следующей цитате из небесного учения веры смысл таковой вот этих описаний просвечивает совершенно ясно даже для всякого, кто его там захочет увидеть просветленным рациональным разумением. Так как погребение означает воскресение, оно также означает и возрождение, ибо возрождение есть первое воскресение для человека. Ибо тогда он умирает относительно прежнего человека и воскресает человеком новым. Через возрождение человек из мертвого становится оживотворенным. Отсюда же и ведет свое происхождение, в смысле внутреннем, вышеописанное значение погребения. То есть, как мы видим, особо не надо даже интерпретировать. Уже тут, в смысле буквы небесного учения веры, для того, кто захочет услышать, все сказано. Другой вопрос, что для многих людей, которые искренне считают себя принадлежащими к новой церкви, даже такое описание само по себе будет крайне неубедительным. Как об этом говорит Божественное Слово, Господь ослепил глаза их, чтобы не видели, и закрыл уши их, чтобы не слышали. Люди, относящиеся к позиции Convention, General Church, 100 раз будут читать это место. Им можно его 1000 раз проинтерпретировать, и все равно они будут говорить, что да, да, конечно, так, но все это ерунда, потому что. И будут находить 1000 резонов, по которым они совершенно не захотят отрекаться и отвлекаться от своего чисто телесного восприятия. И будут настаивать на том, что такое восприятие с необходимостью есть и может быть единственным смыслом, заложенным Господом в эти описания. Даже если они, как с позиции General Church, и признают в какой-то мере небесное учение веры Писанием и Словом Господним. Из этой цитаты видно, что возрождение есть первое воскресение для человека, что по смыслу соответствий в слове значит нечто предшествующее, главнейшее и существеннейшее. Соответственно, воскресение плотское или же связанное с нижними сферами человеческого бытия есть воскресение второе, которое от первого происходит по соответствиям, как следствие от своей причины. И если можно так выразиться, есть как бы смыслом буквальным этого первого, главнейшего, внутреннейшего духовного воскресения, который соответствует своему духовному смыслу, является его опорой, заключает и облекает его. Отсюда также видно, что для человека важнейшим является именно это первое воскресенье, без которого второе воскресенье будет как соответственно описанием небесного учения веры, как тело без души, или же как пустая оболочка без своего содержимого. Отсюда становится понятным, кстати, почему слово говорит о невозрожденных, как о мертвых, хотя они после этого своего второго или же плотского воскресения, пусть и лишенные первого, все же как-то существуют в инобытии, хоть и в преисподней. Опять же, соответственно, смысла слова внутреннего, каковым есть то, что в нем, видимо, ангелами. Погребение во внутреннем смысле слова означает жизнь в небе и в противоположном смысле смерть в аду. Оно потому означает жизнь в небе, что ангелы, пребывающие во внутреннем смысле слова, не имеют ни малейшей идеи о погребении, ибо в них нет ничего, что было бы связано со смертью. И поэтому вместо погребения они провидят только продолжение жизни и таким образом воскресение. Ибо человек восстает относительно своего духа и погребаем относительно своего тела. Таким образом, погребение означает по внутреннему смыслу лишь воскресение в жизнь вечную. В обратном же смысле погребение означает смерть в аду, потому что злые не воскресают к жизни вечной. И поэтому, если говорится о ком-либо злом и погребение упомянуто, то у ангелов присутствует лишь идея относительно преисподней. По этой же причине ад в слове называется гробницей. Вот отсюда становится понятно, почему слово говорит об адских жителях мертвые. Хотя в этих описаниях, плотских, чистотелесных, адские демоны предстают вполне действующими, активными, вроде бы исполненные некой жизни персонажами. Но в том-то заключается и суть, что подлинная жизнь – это жизнь возрожденного духа в вечности. И подлинная смерть – это невозрожденное состояние. Невоскресший человек падшего человечества не жил никогда, хотя внешне он выглядел вполне живым, опасным, злобным, имеющим какие-то похоти, стремящимся к каким-то целям. И после плотского погребения, которое лишь соответствует погребению духовному, которое над ним, рано или поздно состоится в этом или в том мире, когда он соприкоснется с судом, и его будет судить слово Божественного Откровения. Вот это погребение, оно в его жизни самое важное. Погребение же плотское и телесное, которое настигает как злых, так и добрых, во внутреннем смысле всякий раз значит совершенно иное. Если для злого погребение приобретает свой подлинный смысл, окончательного погребения мертвого с мертвым, то для человека возрожденного или же хотя бы спасаемого и ведомого к спасению Господом, погребение означает отрешение от всего плотского, телесного, мертвого и возрождение к жизни вечной. И поэтому в отношении него, по смыслу внутреннему, ангелы всегда видят не погребение, а воскресение. Во внутренних же понятиях, соотносимых именно к жизни человека во внутреннем смысле слова, ангелы так постоянно и видят. Они видят нас или погребаемых, или наоборот, воскрешаемых. Вспомните вот это вот видение из Исаии, когда Господь на мертвые кости наводит плоть и поднимает их, и отдает им кровь жизни, восстанавливает в живущих. Которая послужила, кстати, в христианской церкви созданию вот этой вот, ну, ереси о воскресении в телах после второго пришествия Господня. Так вот, именно вот в этих образах ангелы видят процесс преобразования и возрождения человека церкви посредством внутренних истин. И вот они видят, как мертвое становится живым, причем именно вот в этих вот образах, которые в слове записываются плотскими, телесными образами воскресения человека в жизнь вечную, и которые человеком невозрожденным, читающим слово исключительно по плоти и по букве, а не по духу, так, в общем-то, приблизительно и воспринимаются. Приобщение к внутреннему смыслу этих описаний, то есть описаний посмертной жизни человека, человеку невозрожденному, еще не пребывающему в седьмом дне духовной жизни, который уже внутренними началами, как, скажем, дано было Сведенбургу, обретается уже во внутреннем смысле слова, если вы помните, мы на эту тему говорили на прошлой занятии. Так вот, приобщение это открывается человеку исключительно посредством науки соответствий. Об этом небесное учение веры говорит следующее. Скажу теперь несколько слов о науке соответствий и о службе ее. Перед этим говорилось, что духовный мир, то есть небеса, соединяются с миром природным посредством соответствий, и что, следовательно, через них человек сообщается с небесами. Небесные ангелы не мыслят, как человек по природному, а по духовному. И поэтому человек, знакомый с наукой соответствий, может мысленно быть вместе с ангелами и путем этим соединяться с ними относительно своего духовного или же внутреннего человека. С той целью, чтобы человек мог соединяться с небесами, Слово Божье написано одними соответствиями. Все, что содержится в нем до последней частицы, есть соответствие. Поэтому, если бы человек был знаком с наукой соответствий, то он мог бы разуметь слово в его духовном смысле и познать такие тайны, которых по смыслу буквы вовсе не видно. В слове есть два смысла. Один буквальный, и другой духовный. Смысл буквальный говорит о земном, а духовное – небесном. А так как соединение небес с миром совершается через соответствие, то и слово было дано в таком виде, чтобы в нем все до последней иоты имело бы свое соответствие. То есть, если мы возьмем самое первое описание – воскресение человека в жизнь вечную, которое заключено в качестве междуглавных вставок в книгу «Тайны небесные». Это, кстати, находится вот в этих русских четырех главах, которые были изданы, которые, я думаю, есть у всех вас, нет? Так вот, там по смыслу плотскому или буквальному, и как это воспринимает человек плотской и мирской, когда читает, описан процесс, через который проходит человек, когда вот у него отмирает вот это материальное, грубое природное тело. Там описано, что сначала останавливается сердце, потом замирают легкие. С последним ударом сердца дух отрешается от тела. Но если начать употреблять для чтения этого науку соответствий, так вот, если мы возьмем науку соответствий, то там мы для себя откроем совершенно новые измерения. То есть остановка сердца, сердце соответствует любви. Это как бы прекращение старой, вот этой вот нечистой любви, которая побуждала человека к познаниям в науках, заключенных в слове. То есть человек перед возрождением, в нем постепенно замирает вот эти старые нечистые побуждения, которыми он вошел в церковь. Соответственно, у него начинается полная конфузия во всех его разумениях слова. То есть он начинает видеть все больше противоречий, которые ему никак не удается связать. В результате он уже держится только одной чисто голой веры в то, что слово есть истина в самой высшей или последней степени. И если ему кажется, что там есть противоречие, то это не в слове противоречие, а это значит, что ему не дано понимание. Он молит Бога, чтобы Господь его просветлил, чтобы ниспослал Дух Свой Святой, чтобы дал ему разумение в слове. И вот если человек готов к началу в нем процесса возрождения, то наступает как бы остановка вот этого сердца, то есть старые, порождаемые волей его невозрожденные, нечистое побуждение к изучению слова в нем Господом отделяются и отводятся на периферию, и в него вводятся новые побуждения, исходящие чисто от божественного благолюбия в нем пребывающего. И согласно этим побуждениям, в нем образуется уже божественным наитием вот эта вот истина духовная, происходящая из небесного источника. То есть он начинает видеть то же самое слово по его внутреннему или духовному смыслу. Сознание его просветляется, воля его очищается. И он как бы получает новое внутреннее субстанциональное бытие и новое субстанциональное чисто духовное тело. То есть совершенно новое постижение в божественном слове, уже не связанное с видимостями там природными, плотскими, связанными с личностью, с пространством и со временем. То есть видите, как слово открывается совершенно неожиданной гранью. И оказывается, что да, там действительно описывается не процесс чисто плотской и мирской, на самом деле процесс плотской смерти человека, отмирания его духа, плотского тела и воскресения и обретения тела вот в мире духовном, он принципиально ничем не отличается от того же процесса пищеварения. Это физиологический процесс, и не более того. Только для нас он совершенно неожиданен потому, что процесс пищеварения для нас как бы ежедневен, это как бы наш практический опыт. А этот процесс проходит с нами только один раз и завершается там, где мы не видим его продолжения. Так как в нем участвуют, опять же я подчеркну, субстанции органические, только в нашем случае природные и духовные, то, соответственно, процесс начинается в субстанциях природно-духовных, а завершается уже в субстанциях чисто-духовных. Но так как мы в состоянии воспринимать на уровне нашего практического опыта сейчас только субстанции духовно-природные, которые мы считаем чисто природными, то поэтому намыкается, что этот процесс, начавшись, прекращается. То есть, что человек умирает и исчезает навечно. Отсюда вот это заблуждение, которое вызвано тем, что люди верят, что не существует никакой вечной жизни, что человек как животное, как родился, так умер, от него ничего не осталось и так далее. То есть, применяя науку соответствий, если Господь даст просветление, можно извлечь из Божественного Слова исключительно много и для учения веры Церкви, и для собственной практической надобности. То есть совершенно новая истина. Но, я опять же поставлю это очень большое «но», как предупреждает нас небесное учение веры, смыслу духовному слова человек может сделать насилие, если он введен в науку соответствий и посредством оны захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слова. Ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл ее и принуждать он и также к утверждению ложного. А это было бы насиловать божественное истинное, равно и небеса. Почему, если кто хочет постигать этот смысл от себя, а не от Господа, то небо затворяется. А когда оно закрыто, то человек или не видит ничего, или духовно безумствует. Причина всему и то, что Господь учит каждого посредством слова и учит из тех истин, которые у человека находятся, а не вливает в него непосредственно новых. Почему, если человек не находится в божественной истине, или находится только в немногих истинах и вместе в ложном, то может он из них искажать истинное, как это делается также всякими еретиками в отношении к буквальному смыслу слова, что также известно. Опять же, вспомнив то, что в прошлый раз мы говорили здесь о просветлении в духовном смысле слова, для того, чтобы постигнуть духовный смысл, заключенный в его смысле буквальном, необходимо человеку внутренне относительно блага жизни своей обретаться среди ангелов небесных. И только тогда лишь для него смысл буквальный слова будет озаряем смыслом его духовным от самого Господа. Иначе же человек рискует, читая священное писание пособий своей, из некоторых ему известных соответствий извращать смысл его и принуждать он и также к утверждению ложного. Для того, чтобы рисковать в той или иной мере использовать науку соответствий для озарения во внутреннем смысле буквальности Господнего Слова, что, кстати, отнюдь не запрещено однозначно принадлежащим к новой Господней Церкви, так для того, чтобы рисковать в той или иной мере использовать науку соответствий для озрения во внутреннем смысле буквальности Господнего Слова, что не запрещено принадлежащим к новой церкви, человек должен, по крайней мере, обретаться в подлинных истинах изучения веры церкви. Как нас опять же предостерегает небесное учение веры, можно было бы подумать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствий. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, превысокоукупляя и изъясняя их к утверждении того, что духу его из принятого уже начала приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Итак, лучше, чтобы человек прилежал к слову в смысле буквальном. Из него одного сообщается учение. Итак, как мы видим, с одной стороны, Священное Писание весьма остерегает нас от недолжного применения того, что мы заимствовать можем из смысла буквального небесного учения веры относительно науки соответствий. И настоятельно рекомендует, что человеку лучше во многих местах из Священного Писания прилежать к слову в его смысле буквально. Но с другой стороны, человеку новой Господней Церкви ныне дозволено проникать разумением своим в таинство веры и исследовать Господнее Слово в поисках таинств его внутреннего или же духовного смысла. Небесное учение веры так описывает это состояние разрешения уму человека новой церкви проникать нынче в таинство веры. Однажды передо мной явился величественного вида храм. Он был квадратным в плане, с крышей в форме короны, сводчатой сверху, с поднятым нижним краем. Все стены его были сплошь окна из хрусталя, а двери были перламутровыми. Внутри него, в юго-восточной части, находилась кафедра, на которой справа лежало открытое слово, окруженное сиянием, струившимся вокруг и освещавшим всю поверхность кафедры. Посреди храма находилось святилище с занавесями спереди, которые в тот момент были подняты, и внутри был виден золотой херувим с мечом, вращавшим его в руках во все стороны. Кстати, тут я прерву цитирование и замечу, что это же описание в несколько измененном виде находится и в другой книге. Так вот там, когда Сведенборг подошел к алтарю, он в обрамлении масличных ветвей увидел свою собственную книгу «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости и божественном провидении». То есть совершенно невозможно найти куда более ясного, четкого подтверждения, такого видимого, зримого, телесного того, что небесное учение веры является Словом Господним. И не просто Словом Господним, но Словом во всей своей полноте. Ибо оно лежит на алтаре, вот в этом храме премудрости, которым вот здесь вот описывается, как содержащий в себе Господнее Слово. Итак, продолжая это цитирование. «Во время размышления над увиденным мне дано было наитие о смысле каждой детали. Храм означал новую церковь, двери из перламутра – вступление в нее, окна из хрусталя – истины, озаряющие ее, кафедра – священников и их проповеди, слово на ней – открытая и освещающая поверхность кафедры, откровение его внутреннего, духовного смысла, святилище посреди храма, соединение этой церкви с ангельскими небесами, золотой херувим внутри него, слово в его буквальном смысле, вращающийся меч в его руках, означал, что этот смысл можно оборачивать так или иначе, в зависимости от того, относительно какой истины он уподобляется. То, что занавеси перед херувимом были подняты, означало, что слово теперь открыто. Позже, подойдя поближе, я прочитал надпись над дверью «Nunc licet», что значит «ныне дозволено». Это означало, что ныне дозволено проникать разумом в тайны веры. В новой церкви дозволено проникать при помощи разума во все ее тайны и постигать их, а также подтверждать их словом. Причина в том, что ее учение – это последовательные ряды истин, открытых Господом через Слово, и доказательства их при помощи доводов рассудка постепенно все больше и больше открывает разум человеческий сверху. Так разум возвышается в тот свет, в котором обретаются ангелы. Этот свет в сущности является истиной, и благодаря ему признание Господа Богом небес и земли сияет во всей своей славе. Именно это возвышение в духовный смысл слова Третьего Господнего Завета и описывается там, в самом же этом слове, смертью в человеке всего плотского и мирского и воскресением его для небесной жизни в чисто духовном набытии. Но всегда нужно помнить, что если человек в преобразовании своем, которое совершается исключительно заповедями жизни и веру по смыслу слова этого божественного буквальному, не пойдет законным и священным путем, а уклонится в сторону извращений и профанации, то при такой попытке его ждет не воскресение в жизнь, а духовная смерть и погребение в преисподней. Как мы видим, в этом описании сказано, что золотой херувим внутри храма – это слово в его буквальном смысле. Вращающийся меч в его руках означал, что этот смысл можно оборачивать так или иначе, в зависимости от того, относительно какой истине он уподобляется. То есть смысл буквальный, универсальный, и в нем находятся бесчисленные частности. Поворачиваем так, открывается одна грань истины. Поворачиваем так, открывается другая грань истины, которые между собой часто соотносятся так, что человеку рассудочному и рациональному это просто и заметить невозможно. Для него это будут как бы разные истины. Когда они оборачиваются и рождаются в учении веры Церкви, то ему иногда кажется, что это какие-то новые изобретения ума человеческого, которые со словом не имеют ничего общего между собой, никак не согласуются. Но человек, просветленный в церкви, видит, что они происходят из одного источника, как яблоки с одной ветви, и в себе содержат тысячи новых возможностей для развития и возникновения. Но опять же, и это четко подчеркивается в небесном учении веры, что неправильное применение этого смысла ведет к ереси. Причем ересь может быть точно так же заимствована из буквального смысла слова и подтверждена буквальным же смыслом слова. Именно в этом ее как бы железобетонность смертельная, как бы гранитное надгробие, погребающее человека навсегда под своей тяжестью. Почему? Потому что если слово не читается в Господе, вспомните, что мы говорили об этом в прошлый раз, если не сам Господь читает его в человеке, то смысл буквальный обращается для него мечом не в его руках, а херувимом, который этим мечом отгоняет его от рая. И в истории новой Господней Церкви, или же Нового Иерусалима, в новейшей его истории, вот в развитии вот этого учения веры через журнал Хемилишлир, создание небесного учения веры, живого среди членов Церкви, оно знает и пример вот такого духовного погребения. Например, основоположник этого направления, священник новой церкви Пфейфер, который первый высказал идеи, связанные с духовным или внутренним смыслом небесного учения веры, человек, на котором очень долгое время все как на своем стержне держалось, человек этот, именно тем, что он науку соответствий, начав обращать так или иначе, начал получать выводы, которые противоречили заповедям буквального смысла небесного учения веры, которому рекомендуется человеку прилежать, особенно в исполнении, так сказать, заповедей жизни, он начал впадать в такие извращения в своей реальной практической жизни, в частности, в сексуальные извращения, что в конечном счете был изгнан из церкви и навсегда ее покинул. То есть гарантии нет в нас самих, в наших знаниях. Гарантия заключается только в одном. Очищаем ли мы себя, дабы достойно предстать перед Господом? Достаточно мы ли чистый дом? И пригласили ли мы в этот дом Господа, чтобы Он в нас вошел и жил в нас? Или же мы его держим чистым для того, чтобы туда вернулся тот дух, которого мы изгнали, и привел за собой еще более злейших? И тем не менее, как говорится, слово дано человеку все-таки для того, чтобы он в нем возрастал, а не чтобы он, согласно евангельской притче, как тот лукавый раб, закопал его, завернул бы в плат, то есть плат тут соответствует внешним истинам, и закопал, сказав, что вот Господь, не пойду я внутрь, потому что тут такие ужасы рассказывают, что можно споткнуться, извращать, искажать, впадать в ереси. Вот я буду сидеть вот в этих внешних истинах, которые я четко проверил, знаю, все вокруг меня проверили, что они истинные, и никуда больше не пойду. Это, кстати, позиция тоже среди новой церкви, достаточно, ну, принадлежащих к новой, или считающих себя принадлежащими к новой церкви, достаточно распространенная. Особенно вот в этой General Church. Они все предпочитают завернуть, вот они признали внешнюю истину, что это Слово Божье, они в эту внешнюю истину заворачивают данный им от Господа талант, закапывают его глубоко в землю и не пускают его в рост. То есть не нарастают новые и новые истины. И они думают, что они этим спаслись, что они не пали. Но они не спаслись. Придет хозяин и спросит, что ты сделал с моим талантом. И что они ему ответят? Как тот раб из притчи. Я знаю, господин, что ты лукав и берешь там, где не клал. И какой ответ они получат? Такой же, как получил этот лукавый раб из притчи. Ибо тому, кто достойно, пройдя путь своего преобразования, воскреснет в подлинную жизнь, духовное слово, тому, кто войдет в седьмой день или же в вечную субботу, который в слове преобразуется в возрождении и воскресении, и жизнью своей в слове Господнем пребудет в небесах среди ангелов, тому наитием Господним божественное слово будет открываться в целую вечность духовную, а не по-плотски, как многие воспринимают, все более и более прекрасным, внутренним и возвышенными духовными истинами. Ибо, как говорит божественное слово Третьего Господнего Завета, слово подобно саду, который назвать можно раем небесным, заключающим в себе лакомство и наслаждение всякого рода, лакомство от плодов, а наслаждение от цветов, посреди коих находятся древо жизни, около которых источники живых вод, а вокруг сада деревья лесные. Человек, изучение веры, находящийся в божественной истине, стоит в центре, где находится древо жизни, и действительно пользуется лакомствами и наслаждениями оттуда. Но человек, который не из учения веры состоит в истинном, но из одного буквального смысла, тот находится на периферии и видит только лесную часть сада. Кто же состоит в учении ложной религии и утверждает в себе ее ложное, тот не находится даже в лесу, но вне оного, в песчаной равнине, где нет и травы. И таково бывает состояние их внешних начал, также и после смерти. Аминь.
А вот правильно ли я понял вот такой вот момент? Например, три человека из новой церкви. Один, например, ну все трое ходят, все трое слушают. Один, например, из них делает дела, ну, соответственно, заповеди. Ну, и если слишком не углубляется, например, в истины, ну, они интересны ему, только, так сказать, внешне. Другой из них, например, пытается проникнуться этим истинам, которые, например, на служении он слышит, и пытается что-то найти новое и как бы в жизни воплотить. А третий из них еще, кроме того, что эти двое делают, он еще пытается изучать слово. слово и из него черпать, и, так сказать, бы, истины как бы от самого Господа, хотя там тоже есть они, то при смерти их участь каждого ждет своя. То есть тот, который не изучал слово, он, наверное, не будет видеть эти истины в том цвету, который он будет ходить возле них, но он будет, не будет замечать, как тот, который искал их не только в проповедях, но и в слове, да?
То есть они будут... то есть совершенно верно, причем в прямом и в обратном смысле. То есть вот как по плотски после смерти, это же соотносится, так и состояние человека после, ну вот как бы духовное состояние, как и как он ищет истину. То есть смысл заключается в том, что благолюбие в своем первом побуждении – это стремление к истине. То есть человек больше всего в мире жаждет познать истину, как она есть, из любви к ней же. То есть побуждение благолюбия, приводящее человека к исполнению заповедей, и в результате приводящий его к правильной нравственной, моральной, гражданской жизни, это уже как бы только следствие. Без них, правда, человек превратится в Люцифера. Но сами по себе эти следствия без причины. То есть если человек заинтересовался нравственным, гражданским условием, даже преобразованием своей жизни, но не из любви к истине, а из нечистых побуждений. Потому что желание к спасению, это на самом деле тоже нечистое побуждение. Хотя оно часто людей приводит к постепенному очищению, возрождению и подлинному спасению, но само по себе оно нечисто. И вот все оправдывается вот этим господствующим намерением в человеке. Единственное чистое господствующее намерение – это любовь к истине ради истины. И единственное ее чистое вместилище – это сосуд, заключающийся в любви, из любви к истине ради истины жить по заповедям, не делать зла и обретаться в чистом гражданственном, нравственном, так сказать, в правильном рациональном, в правильном логическом, увлекаться только науками чистыми из слова, а не всякими мирскими побуждениями и знаниями. Но для того, чтобы человек вошел в эту чистую любовь, вот вхождение, чтобы она полностью, потому что даже когда в человеке присутствует любовь к истине родительной, когда он сначала вступает в церковь, она часто именно модерирована всякими нечистыми побуждениями. То есть образуется некая суперпозиция полей. Вот есть основная функция, а есть ее, это в радиотехнике, кажется, называется модуляциями, да? Ну вот, когда вот идет основной сигнал, основная волна, а есть ее модуляция, модулированная. И она приобретает такую очень сложную форму. Ну, вот есть несущая частота, а есть, да, модулированная. И вот точно так же, когда человек вступает в церковь, он как бы вот эта вот несущая частота, в которую, так сказать, складываются различные модуляции. В результате, хотя вроде бы несущая частота – это любовь к истине ради истины, но общий вид, вот эта суперпозиция, конечная функция, она может быть часто очень искаженной формой. И вот человек как бы умирает для всего плотского, умирает по-духовному и возрождается по-духовному, да, и воскресает. И тогда все эти модуляции снимаются, и остается только одна, это чистая синусоида, несущая его вверх, вниз в познании, и уводящая все выше и выше. Или в параболу превращается, когда он уходит уже чисто в бесконечность, уже не опускаясь вниз. И вот это очень важно. Зачем даже в буквальной жизни членов церкви седьмой день выделен Богу? Это соответствие, да. Но это день, когда люди должны посвятить, в идеале они вообще этот день должны полностью посвящать духовным занятиям. Ну так не получается, но уж хотя бы часть этого дня. То есть люди приходят в церковь на проповеди. И если человек начинает ходить для проповеди только ради галочки, вот это страшно. Страшно прежде всего для него. Это значит, что он утерял любовь к истине ради истины. Ну, другой вопрос, что есть некуда ходить. Скажем, если священник такой, что от него ну, ничего нельзя услышать. Но это уже и не священник. Это уже значит, что вся община пошла вниз. Тогда если община здоровая, она задумается и поищет себе другого священника. Вот это, кстати, очень важно. В новой церкви было выработано такое понятие нисходящая и восходящая последовательность. То есть нисходящая последовательность идет через священничество. Священничество изучает слово, его интерпретирует и доводит учение веры до простых членов церкви. А потом простые церкви, члены церкви, воспринимают это учение в жизнь и начинают вести себя соответственно, то есть не обретают нисходящую последовательность, восходящую. То есть они это учение жизни воплощают, переваривают, воплощают в жизнь и как бы обратным действием влияют на священников, побуждают их еще больше изучать слово и следят. Если священники не побуждаются, то они их по боку. Тут такой вопрос, что паршивые овцы изгонят хорошего пастыря и прилепятся к плохому. Но здоровые овцы просто обязаны изгнать паршивого пастыря, иначе он до добра их не доведет. Вот в церкви должна быть вот эта вот прямая и обратная связь. Ну, скажем, как любой электронной схеме. Иначе наступает самовозбуждение и все. Пропадает полезный сигнал.
Для человека очень важно знать, все-таки какое главенствующее побуждение у него есть.
Вот это даже это трудно.
Вот этот свет прямо цитату приведу.
И потому вы, когда вы сказали, что человек, когда приходит, ему вот это когда раскрывается, вот это внутренний смысл. И мне казалось бы, человек, один раз прочитал любовь супружества, о небесах и мире, духове и абаде. И все, пришел туда в этот мир, и ему, так сказать, внутренний смысл каждому, что ты, так сказать, искал и так далее, и что этот человек одинаково открывается. Потому есть этот храм, потому там есть и эти священники, потому там есть и учение дальше продолжается. И кто больше открыл здесь, тот больше будет там.
Кстати, насчет побуждения, вот я хочу процитировать, я забыл это, какая связь на христианской религии. Это несколько, по-моему, есть книг. Там как бы ангел получает человека, и человек говорит ему, что самое важное это побуждение, исследуйте свое побуждение. Человек говорит, как же я могу знать свое побуждение? А вы исследуете довольствие своих побуждений. Они вам откроют. То есть побуждение проявляется и открывается в своих удовольствиях. Да. Потому что любовь стремится завершиться в своих наслаждениях и в них пребывает, как в своем содержимом. И через них возвращается сама к себе. Да, и вот и небеса, они же тоже, в общем-то, вот есть центр в небесах каждый, более светлый, потом есть периферии, где все более и более темные.
И каждый видит ту свою грань этого вращающего меча. То есть он же показывает так вращающий меч, херувим, это грани. Да. Есть удаленная грань, которая соответствует этим более близким граням, к истине, приближенным, сияющим истинам. А есть тусклая истина, которая дальше, чем дальше свет, он же по мере удаления он уходит. И вот, да.
Кстати, любопытно, вообще все холодное оружие. Не только холодное, огнестрельное тоже, оно, собственно, соответствует луку и стрелам в конечном счете. То есть все оружие можно условно разделить на меч и лук и стрелы, или пращу. А так вот, все это соответствует именно духовным истинам. Только оружие соответствует истинам таким уже, почти лишенным любви. Вот отсюда оборачивается, из буквального смысла этот меч оборачивается. И более того, все воины с мечами, их тренировки и так далее, это только соответствие подлинных духовных воинов, их тренировок, их сражений и так далее. То есть все наши воины с их оружием и так далее, это только соответствие, следующее как следствие из причин. А и подлинный воин, это воин духовный. И подлинное оружие, это оружие духовное. Оно субстанционально, оно настоящее. Вот это оружие природное, его только жалкое отражение. К Кстати, Сванборг говорит, что подлинный рыцарь в духовном смысле, это человек, ну, совершенствовавшийся и одаренный вот этими истинами. То есть он в доспехах, в оружии и так далее. И дворянство вот это вот мирское, это только соответствие и изображение вот этого дворянства небесного. Кстати, именно потому, что после страшного суда дворянство перестало быть соответствием и изображением. Вот все дворянство Европы, оно изображало духовное и небесное дворянство, вот этих вот рыцарей духа небесного. И когда эти небеса рассеялись, ушло содержимое, осталась пустая оболочка. Именно поэтому произошло такое полный разгром этого дворянства. Оно на протяжении 200 лет практически полностью исчезло из жизни народов Европы. Но отсюда же следует, что с рождением новой церкви будет рождаться и новая аристократия, новое дворянство. Сначала в виде вот этих, так сказать, внутренних дворян, благородных людей, а потом появятся и их соответствия и представления в мире природы. То есть, если только наше человечество не погибнет, новая церковь таки укрепится и разовьется и спасет его, даже от физической смерти, уничтожения, то совершенно полностью преобразуются все общественные отношения. Страны, народы, многие народы исчезнут, другие страны, империи появятся, в которых новая церковь будет именно государственной, господствующей религией. И там появится соответствующая этому своя аристократия. Вот это оружие нынешнее, современное, оно в основном соответствует злу. Все, начиная от... Но в то же время эти арсеналы соответствуют и тем истинам, которыми добро сражается со злом. То есть вплоть до ядерной бомбы. То есть ядерная бомба — это как бы такое... Ну, альтимативное духовное, оно соответствует такому альтимативному духовному оружию. То есть некая духовная истина небесного происхождения, вот это вот из внутреннего тепла происходящее. Я бы даже сказал так, что ядерная бомба соответствует вот этому злу всеуничтожающему, а водородная бомба, наоборот, соответствует вот этому, ну, возгоревшейся любви, происшедшей от нее духовной истине, нестерпимо ярко, которая в человеке уничтожает сразу все зло, все нечистоты, все ложные помыслы.
Которая одаривает жизнь.
Да. Потому что водородная бомба – это же звездная энергия. А ядерная бомба – это больше энергии такие подземные. То есть, как бы более телесные. И заметьте, сначала появилась ядерная бомба, а потом появилась водородная, как ответ на нее. То есть сначала зло обрело, так сказать, какую-то совершенно уничтожающую силу. Ведь все, что мы видим в нашем мире, это как бы соответствие, представление того, что происходит в мире духовном. Все, от мало до велика. Это значит, что где-то в мире духовном происходят какие-то преобразования внутренние, в результате которых появились уж совершенно ужасающие виды духовного, ну, оружие и контроружие, зла и добра. И дай Бог, то есть, и, видимо, эта борьба чуть не уничтожила церковь, потому что как человечество сейчас находится на грани уничтожения, и как бы наступил паритет между этими двумя силами, потому что если они вступят между собой сейчас в решающее сражение, то наступит то, что называется Армагеддоном. У этих глупых мирских людей. То есть все поверхность планеты мы в состоянии сейчас выжечь одним ударом. А как там даст дальше? Ну, Господь даст. Кстати, если уж говорить о пророчествах новой церкви, вот он пророчество насчет этого храма, вот как оно будет в новой церкви. Только пророчество о ее духовном, внутреннем, а не о ее плотских телесных формах, которые она примет. И, кстати, вот тут, вот в этой цитате, достаточно четко обозначены все три позиции, которые можно отнести к Господней Новой Церкви, General Church и вот Convention. Что один человек, который, человек изучения веры, находящийся в божественном истинном, стоит в центре, где находится древо жизни, и действительно пользуется лакомствами и наслаждениями оттуда. Вот это позиция Господней Новой Церкви, или же третьего круга. Человек, который не из учения веры состоит в истинном, но из одного буквального смысла, то есть вот этот General Church не в одном буквальном смысле находится, небесного учения веры, тот находится на периферии и видит только лесную часть сада. Кто же состоит в учении ложной религии, то есть те, которые смешивают в свое учение не только вот все, что написано в небесном учении веры, но привлекают доктрины протестантские, буддистские, они там уже все смешивают, даосские и так далее в одном котле. Кто состоит в учении ложной религии и утверждает в себе ее ложное, тот не находится даже в лесу, но вне оного, в песчаной равнине, где нет и травы. Вот вам о пророчестве. То есть как бы уже все эти три будущих состояния, которые как бы стихийно вроде бы сложились в новой церкви, были на самом деле предвещены и описаны в небесном учении веры. По внутреннему смыслу.
Тут еще это самое. Как бы вот, ну, как всегда, в голове мало противоречий, но это самое. Когда будет говориться подлинный смысл, то все-таки имеется в виду тот подлинный смысл, ну, в данной ситуации, например, который возникает опять-таки в церкви. Да?
Mm-hmm. Вот помнишь, вот в прошлый раз, когда там есть такая цитата, что духовный свет, исходящий из смысла внутреннего, озаряет даже смысл, тогда человек пребывает в слове в его подлинном, в ее подлинном собственном свете, и даже природный смысл слова тогда для него озаряется своим подлинным светом. То есть вот эта подлинная истина, это вот этот вот свой природный свет, то есть и у смысла природного слова, то есть смысла буквального, есть свой подлинный свет, в котором оно воспринимается правильно даже в смысле буквально. Вот почему говорится, что нужно прилежать к смыслу слова буквально. Но с другой стороны, он же убивает, как же к нему прилежать? А вот прилежать к нему тогда, когда он находится в своем собственном природном свете. То есть вот это и есть учение из подлинно истинного.
Тот, кто природный свет, его понимает.
Да.
Вообще вот поразительно, но особенно под конец проповеди, как бы, не знаю, как у кого, но вот, как бы видно было все соответствия, как бы сразу. Вот этого храма, соответствие. И даже потом соответствие объяснения этого храма тоже можно было заметить.
Mm-hmm.
Ну так как бы вот очень серьезно. То есть как бы тут куда не обращайся, все равно как бы одно и то же.
Ну да, когда свет приходит, он сразу зряет. И смысл небесный, и смысл духовный, и даже смысл буквальный. И все это пребывает тогда в едином и неразрывном единстве. И каждая честь сияет, каждая драгоценность там сияет своим собственным светом, и все вместе образуют единый такой ансамбль. Да, это как тот вариант, что если, ну, ничего нет, то уже ничего нет. А уж если есть, то есть все. Вот эта фраза, что не мерою дает Господь Духа Своего, Духа Своего Святого Человека. Ведь он ему не отмеряет, что вот столько осветить, а столько оставить. Если уж Дух приходит, то освещается как бы все.
Да, и потом он уходит, и потом обратно человек превращается
в
людское, обратно начинается вот это все.
Где-то есть такая фраза, что слово, оно вот как дерево. Вот оно выросло, оно принесло плоды, и этот плод берешь, из него извлекаешь семя, сажаешь, и снова вырастает дерево, и из него новое дерево, и оно так размножается до бесконечности. То есть вот можно из одной универсальной, так сказать, взять фразу слова, и из него, ну, на целую вечность насадить вот этих духовных новых истин, новых садов, когда этот меч поворачивается в ту или иную грань, и каждая будет обладать своим смыслом духовным, своим смыслом небесным. То есть Божественное Слово не прекращается. И те вот эти вот духовные поклонники трем богам от личности, которые отделяют отца от сына и отказывают человечности сына в божественности, они в результате замыкаются вот в этом куцем своем буквальном смысле слова и превращают бесконечность в замкнутость, а жизнь в смерть. Потому что смерть — это замкнутость. Жизнь — это перспектива развития, стремления к вечности. А смерть как в зоне, от забора до забора. Ближе к забору 2 метра сразу считается побег и открывается огонь. Злые собаки бегают по периметру. Поэтому, кстати, преисподние в небесном учении веры и названы вечными зонами. Вечная зона. От сих до сих никуда дольше.
Время от времени другие
человек
один вечный
зона.
Теряет способность
да. Ну, перспектива. То есть замкнутое болото. Текла река, ее перегородили. И вот вода стоит и гниет, и уже головастики появились, и тина. Потом отгнили головастики, вымерли. Вообще вонючая такая жижа. Действительно, смерть. А рядом течет величественная река. И век течет, и 2 течет, и 10 тысяч лет течет. Все время вода свежая, чистая, обновленная.
Правда, потом она превращается, вот эта жижа, как бы какие-то там шлаки, которые перерабатываются, и потом снова как бы на какую-то пользу потом уже служит. Это уже
как... Ну да, гумус, вот как торф. Торф или вот эти грязи лечебные.
Но иногда потом торф может самой возгорать.
Потому что там же тоже есть вот это, опять-таки у Питкина где-то есть такая вот, что как бы, если бы не было дома, вот, я не знаю, там очень хитро как-то. Ну тоже, человек как-то не преобразовывался, что-то такое. Ну, наверное, он имеет в виду, что он сильно возле.
Да. Кстати, интересно, в книге эти, как его, о землях Вселенной, ады любому состоянию приписаны, даже самому возвышенному. Даже когда говорится об этих планетах со звезд, все равно у них есть свои ады. И даже более того, гораздо более страшные, чем те, которые относятся к жителям нашей Земли, то есть к чисто плотским и телесным состояниям.
То есть они как бы уравновешиваются, да. Дают им как бы искушение, одновременно как бы их очищают от и так далее, все, да. Что они производят.
Существование ада как бы не является абсолютной необходимостью. Но человек всякий раз выбирает. Да, это может существовать теоретически в потенции. Но всегда находятся те, кто эту потенцию хотят реализовать. Хотя Господь по милосердию своему старается этого и не допустить как можно дольше. Ну что, пошли пить халу.